Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев. Мы с Сергеем Дмитриевичем сегодня начнем нашу беседу, конечно, с чтения из Феофана Затворника, а продолжим разговором о новом свете, о Северной Америке, которую начали активно заселять англичане.
Англичане, немцы, голландцы, голландцы первые, когда заселяли англичане, не стеснялись туда ехать, несмотря на то, что они совсем не английские. Поляки, немцы все равно ехали. Заселяли бедолаги. Немножко не бедолаг, но в основном бедолаги. Об этом у нас пойдет речь. Потом, конечно, перекинемся в Россию, посмотрим, что там. А в это время в России, ну вот, в это время России у нас Петр Первый. Вот тут уж как бы да. Начнем с чтения на сегодняшний день из святителя Феофана Затворника. Знаете, когда вот его читаешь подряд на каждый день, возникает, в конце концов, ощущение, а какой я умный, святителя Феофана Затворника читаю, и понимаю, и принимаю, а какой я молодец, говоришь сам себе, а потом мордой об стол хрясь тебя, это он делает, потому что появляются такие вставочки, где чувствуешь, что пишут о тебе, и становится стыдно предельно, но потом все-таки надеюсь... Возникает ощущение, что стыдно здесь, ну, поменьше, может быть, чуть-чуть будет стыдно на страшном суде. Вот сегодняшнее чтение из такого разряда, и я его прочитаю полностью, как сегодня утром читал и корчился от стыда. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Отличительная черта лицемерия – делать все на показ. Действовать на глазах других – еще не лицемерие». Потому что большая часть обязательных для нас дел и должны быть совершаемы для людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, которые ухищряются все делать тайно, но не всегда это возможно, потому что действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании только быть показными или действовать на показ. У них может быть искреннее желание делать добро, а показанность – необходимое сопутствие дел, совершаемое их внешне. Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а показать только себя делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно. Потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас заменяются и прогоняются. Но когда возымеется в виду приобрести репутацию делающего добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. Когда же ко всему этому присоединяется еще и скрытая цель пользоваться и выгодами подобной репутации, то тут уж лицемерие во всей своей силе. «Смотри же всякий, чего требует Господь, когда заповедует беречься закваски фарисейской. Делай добро по желанию другим добра, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию о том, как взглянут на то люди, не заботься, избежишь, может быть, это от себя лицемерие, потому что ловушки здесь на каждом шагу.
Вот это слово «лицемерие», оно как-то у нас уже вошло в лексикон. Мы воспринимаем лицемерного человека как человека, который действительно делает напоказ что-то. Но ведь изначальный смысл этого слова – актер, потому что греческий театр, он не знал игры лицом. Актеры надевали маски.
Мы прежде всего понимаем лицемера, понимаем его очень хорошо, лицемера, прежде всего как не себя. Это первое. Вот. Но греческий актер, что он греческий актер? Греческий актер надевал маску. Римский перестал надевать маску, и назывался он мим. То есть работал чем? Мимикой работал. Да? Вот были знаменитейшие мимы в те времена, когда писалось Евангелие, например, в эти же самые времена. Прекрасно мы понимаем. Прекрасно понимаем. Но вот всегда, всегда и все, и я лицемером называем не себя. Вот какой лицемер. Вот он лицемерит. Все на показ собака делает, а я как делаю. Вот. Стыдно, стыдно. Вот у него все рассчитано так. Он психолог, конечно, он психолог и душевед, святитель Феофан. И всегда стреляет нам в душу вовремя. Вот вовремя так удар, почувствовал его, почувствовал удар, почувствовал, как больно. Вот, значит, все правильно. Значит, попал он. И опять лицемерие, да? Ах, я хороший, я все понял. Вот зараза какая, с которой справиться тяжелее всего. Не какой-то древний евангельский фарисей. Я лично Сергей Дмитриевич Морнов. Вот как.
Вот. А ведь это тоже маска. Мы думаем о себе, что мы хорошие люди. Маска хорошего человека надета на нас. И, к сожалению, очень часто эта маска перерастает, и мы уже даже перестаем замечать, что это просто маска.
С одной стороны, так. С другой, глубоко прав покойный Даниил Сысоев, который говорил, что добродетель – это привычка делать добро. А каким методом ты у себя эту привычку заведешь? Может быть, даже и не совсем прибьешь себе эту привычку. Это все лучше, чем привычка делать зло, так? Есть такой блогер Анатолий Шарий, украинский, кто-то его, может быть, знает, вот, который раздает импровизированные пенсии в Донецке, на Донбассе, нищим старушкам. Ну, он на показ делает, конечно. На показ, но делает уже много лет и делает. А те, кто его осуждают, не делают, а он делает. И старушки едят от этого. И вырабатывается привычка. Да? Вот. И дай Бог ему здоровья. Вот так.
Хорошая есть пословица. Знай себя и довольна с тебя.
Знай себя, да. Когда хорошие примеры перед глазами, это хорошо, это и не только себя знает. Я бы добавил от себя уже, приучаясь смотреть на людей снизу вверх. Радость человеческому величию. Ты тоже человек. Вот если велик человек, действительно велик по-настоящему, да, должно быть радостное чувство. Я ведь тоже человек, значит, и я могу. И вершина вот этого вот величия, да, это, конечно, Христос. Это апостолы, вот апостол Павел для меня. Вершина человеческого величия. Но Господь Иисус Христос – это уже тоже Бог. А апостол Павел, он нам близок, потому что вот мы читаем, когда его послание, да, мы видим пример его слабости некоторых, гневается, как он. Для вас я апостол, для других я, может быть, там, нет, это для вас я апостол, говорит. И за этим чувствуется вот обида какая-то, чисто человеческие наши черточки, наши человеческие, но он велик, таким величием. Не позавидовать, но только действительно запрокинуть голову вверх и смотреть, и любоваться, и радоваться своей человеческой природе, которая дает возможность подниматься. У несчастного беса нет такой возможности подниматься. У ангела тоже нет. Он раз и навсегда хорош, да? А у нас есть. Но это мы отвлеклись от американской революции, почему-то очень, очень сильно далеко.
Мне кажется, не совсем. Ведь американскую революцию сделали верующие люди, христиане. Пусть не православные, но тем не менее. И на долларе, о котором мы в прошлый раз вспоминали, написано мы верим в Бога. Перевести можно немножко по-другому, мы уверены в Боге, но неважно. И, насколько я знаю, американские президенты до сих пор на Библии клянутся. И, по-моему, еще в 50-х годах день каждого американского школьника начинался с общей молитвы.
Ну да, сейчас они ликвидировали Рождество из толерантности, переименовали его в торжество, чтобы не обижать тех, кто не празднует Рождество. Толерантные люди. Но, как я слышал, действительно слышал, я сейчас скажу кощунственную речь, но это не моя речь. Я ее слышал от вот как раз вот представителей этих людей, то есть от американцев. Фраза звучала буквально так. Я ему доверяю, потому что он хороший парень. О ком, понятно, да? Ну, вот так вот отношения они такие. Вот, это хамское отношение, хамское совершенно отношение к Богу, характерно для пресвитериан. Он мой лучший друг, это отмечал еще тот же Даниил Сысоев, он мой лучший друг, он и заканчивается истошным воплем «Аллилуйя». Но не знаю, верующие ли люди сделали, по-настоящему ли верующие люди сделали американскую революцию, она произошла. Идеологически ее, конечно, готовили, долго готовили, старательно готовили уже оформившиеся в крупнейшие всемирные ложи, такие как «Девять сестер», такие как «Великий Восток масоны». С конца 17 века они взяли курс на вот эти вот социальные революции по всему миру и готовили их. Конечно, на голом месте невозможно было подготовить, ничего не создали, но они оформили и указали цель. Это доказано, доказательства существуют довольно точные, потому что вот главные идеологи всех этих революций, я хотел попозже к этому подойти, но главные идеологи всех этих революций не только состояли в ложах, они в них в некоторых случаях насильно удерживались. Главные идеологи – это не творцы революций. Существует какая-то плотная, в это время уже оформляется плотная, очень денежная закулиса, которой мы точно не знаем. Все эти Локи, Вольтеры, Руссо главным образом, Франклины, Дидро – это вывеска. Их отбирали, их тщательно отбирали, и в случае с Руссо и Вольтером это однозначно совершенно. Им не давали покаяться. И как Льва Николаевича, вот с Вольтером особенность, это я расскажу, если это интересно, как это было. Удерживали, он кричал, он не хотел в ад, вообще-то говоря, он так кричал. Отдаю половину своего состояния врачу, который на полгода мне отсрочит смерть, а состояние у него было колоссальное, чтобы только мне покаяться, примириться с церковью. Буквально кричал, я же в ад пойду. Вы не понимаете, я в ад пойду, и вы пойдете со мной. Это Вольтер, это насмешник, это язва невероятная. Он увидел его, этот ад. При всем своем уме он не мог не понимать неизбежность того, куда он скользит. Не дали, не пустили. Не пустили, а не дали, потому что он символ, он икона безбожия. Нельзя. Как Льву Николаевичу, вероятно, не дали нашему. Зеркало русской революции. Все как похоже. Как все это удивительно похоже. Но предпосылки американской революции, конечно, они были. Конечно, она была абсолютно неизбежна. Вот, но как ее оформили, как она оформилась, это заслуга вот этой вот мировой закулисы, масонской, конечно. «Девять сестер» ложа поработала в Америке. «Великий Восток» плюс «Девять сестер» во Франции. Вот, плотно очень работали. Имена известные, имена там известные, все и как действовали, известно. Вот, но все-таки в Америку и смотрим, что и как там происходило. А там идет заселение. Оно идет взрывообразно. Вот с 200 тысяч, почти 300 тысяч к концу 17 века до 3 миллионов к началу революции. С двух колоний в начале к 13 колониям отдельно управляемых, со своими уставами, со своими предконституциями, со своими колониальными собраниями, столицами, своим образом жизни. Там складывается удивительная совершенно ситуация, когда человек бежит туда, в Америку, бежит от безысходности, от предельной нищеты бежит, и вдруг, а вот этого я не ожидал, а вот уж этого-то я не ожидал. С конца 17 века промысел был налажен. уже не аристократы, получившие землю в Америке, а король жалко, что ли? Попросили у него, да хоть любого конституционного короля, королевы Анны. Вот. Жалко ей, что ли? Ну, хороший человек попросил земли, хорошего рода. Ну, герцог, например, какой, да? Ну, чего же ему не дать-то? Ее там немерено. И росчерк пера ни к чему не обязывает совершенно. Не Англия, как-никак, не метрополия, в колонии не жалко. Вот они перевозили этих бедолаг, как обязанных слуг. Набивали ими корабли, но потом это превратилось в промысел. Капитаны набивали белой беднотой, подписавших рабский контракт, рабский действительно контракт, и продавали белых людей, высаживая их в Америке. Готовы они были на это. Вот. Но когда они приезжали и попадали на эти аукционы, они вдруг понимали, что они тоже люди. Что они люди, что их выбирают не как рабов, а выбирают их как работников. Подавляющее большинство покупателей, перекупавших эти контракты, это были фермеры, вот, которым нужен батрак, конечно же, они какой-нибудь раб. Вот. Это были предприниматели, владельцы чего, я попозже расскажу немножко сегодня, но попозже расскажу. Предприниматели, капиталисты. И это больше похоже было на найм. Вот эти 7 лет, которые они должны были отработать, получив потом мушкеты $10 и одежду, да? Полгода проходит, они оглядываются, понимают, куда попали, и понимают, что эти 7 лет фантастика, что никто из окружающих их товарищей 7 лет не отрабатывал. Почему? А потому что кругом простор. Там, если человека прижмешь, он просто уйдет. Уйдет так далеко, что его никогда никто не найдет. Фермер прятал вот такого белого бедняка от плантатора, перекупал, да? А скватер прятал беглеца от фермера. То есть, если уходит, достали администраторы. Маленькие налоги, но налоги не хочется. Вот, вводят какие-то там пошлины, сборы гербовые, там что-то еще, но надоели. И человек, собрав небольшие деньги, собрав небольшую команду, уходит на Запад. Вот. Фургон, быки, лошади, мушкет, 2-3 пистолета, и пошел. И он пошел, и вот ему люди нужны. И если белый бедняк, сбежавший от вот этого в кавычках рабства, примкнет такой команде, кто ж его ловить-то будет? Его, конечно, спрячут. Его назовут кузеном Джо. Или там кем-то. Он им и будет родственником. Такое условное рабство, оно было просто таким вот средством перекачивания. Почему так быстро заселялась вот эта колониальная Америка? Вот такой быт. Он давал ощущение свободы. Ощущение того, что я свободен, потому что я человек. Они же нам не просто так симпатичны, эти писатели начала 19 века, конца 18-го, американские писатели. Недаром их Пушкин так любил. От них веет духом свободы. Я имею в виду, конечно, прежде всего Вашингтона Ирвинга, отца американской литературы. Феннемора Купера, отца американской литературы. Они нам близки, симпатичны нам. Именно вот этим вот, а кто меня остановит? А вот кто меня остановит? А ну попробуйте. Вот таким духом человеческой не гордыни, гордости. Гордости за то, что ты человек. Хотя ему и жрать нечего. Вот мы крутили песенку «Манки Дудуль», которая станет в Америке «Янки Дудуль». Да? Первым американским гимном будет. Она полна самоиронии. Перо в шляпу воткнул, вот ты уже и денди, то есть этот щеголь. Ты непобедимый, ты крепкий, как простокваша. Вот эта вот способность хохотать в горло над собой, никого не бояться, а бояться там есть чего, вообще-то говоря, в Америке. Там индейцы, там хищники, там бандиты. Вот так вот жить наперекор обстоятельствам, это не может не вызывать симпатию, конечно. Вот они вот эти люди и сделают революцию, в общем говоря.
Сергей Дмитриевич, может быть, у меня было искаженное восприятие, но мне кажется, что я читал в книгах религиозного содержания о том, что свобода – это как-то не очень хорошо, и что человеку надо бы все-таки свою волю кому-то отдать в послушание, и таким образом он будет бороться со своей гордыней. И даже кого-то я читал, что крепостное право – большое благо было для России, потому что люди у нас все были смиренные.
Ничего в русской истории более омерзительного, чем крепостное право, не было. И чем дальше, тем больше оно к концу XIX века уже приобретало черты натурального плантаторского рабства и прежде всего развращало рабовладельца и раба. Один из моих любимых поэтов писал, что он из тех, кому равно претит судьба рабовладельца и раба. Равно! В равной степени, потому что и то, и другое рабство. И другой мой любимейший писатель, апостол Павел, пишет об этом же. О свободе дорогой ценой за вас заплачено. Цените эту свою свободу, потому что вы выкуплены дорогой ценой, самой дорогой ценой. Есть внутренняя свобода, которую никому отдавать нельзя. Она ведет к Богу. Вот такая свобода. Вот, когда тебя принуждают делать зло, да смиряйся, да и делай зло. Как? Или восстань. Ну, а давайте к американцам все-таки перейдем, потому что здесь ничего личного, только бизнес. Собственно говоря, бизнес делал и в 18 веке делал Америку. Вот, и там появилось, рано очень появилось понятие двух треугольников. Двух экономических треугольников, которые создавали неизбежность отделения от Англии. Главным продуктом, экспортным продуктом из Америки поначалу был табак, а потом прибавится сахар. И в конце, не отменяя ни табака, ни сахара, будет хлопок. Вот это главные продукты экспорта. А в Англии в это время полным ходом идет замена ручного труда машинным, то есть идет промышленный переворот. Причем идет он так быстро, этот самый переворот, он завершится в XIX веке, да, что перерабатывающая промышленность намного обгоняет поступление сырья. То есть наступает сырьевой голод, он время от времени он становится критическим. Механические прялки, да, а где шерсть? Всю шерсть перепряли. Так, где шерсть еще? Прибыли нет, денежка прекращает идти. Вот, давайте, давайте еще. Что еще придумаем? Откуда источники? Оттуда, где она есть? Шерсть, где есть хлопок, где есть сырье. Поэтому кощунство и святотатство в колониях англичанам самим что-то производить. С точки зрения англичан, это кощунство. Как же нет? То везите, мы переработаем и продадим. Вы на нашу прибыль посягаете, вы там. Давайте нам сырой табак, давайте нам патоку, давайте нам хлопок для нашей текстильной промышленности. А сами вы там заткнитесь. Давайте нам руду через океан везите, а мы вам гвозди. Прямые запреты делать гвозди, делать ковяные изделия, делать.
Интересно, в нашей стране тоже запрещают перерабатывать нефть, перерабатывать лес, делать из него бумагу?
Бумага – это последнее дело. Бумагу только дурак из леса делает, надо делать ее из тряпок, из вторсырья, вообще-то говоря, лес на бумагу тратить. Из леса надо делать мебель, делать то, что дает 1000% прибыли, вообще-то говоря, на каждый куб деловой древесины. Ни в коем случае, конечно, не жечь. Перерабатывать все до последней драгоценной капельки опилок. Что надо делать? Ну, я небольшой специалист в этой экономике. Вот в такой экономике, макроэкономике, вообще никакой. Но я представляю себе это так, что нефть транспортировать, сырую нефть, все-таки выгодно. Она в транспортировке гораздо дешевле, чем опасные эти перевозки бензина, там, вот, конечных нефтепродуктов. Тем более, что разница в цене, она там не такая гигантская. В отношении леса вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, потому что мы поставляем лес в Финляндию, финны поставляют нам в обмен мебель свою из нашего леса. Вот это безобразие полное. И полнейшее безобразие, конечно, это концессии на лесозаготовки. Это уже идет уничтожение ресурсов. вот хищническое уничтожение ресурсов. Слава Богу и нашим предкам, у нас этих ресурсов лесных немерено. Вы даже не представляете себе, сколько. Вот я побродил по тайге-то, посмотрел, там много времени понадобилось, чтобы уничтожить, но уже приступили. Пилить сук, на котором сидим, с двух сторон, да, человечество уничтожает легкие планеты, влажные тропические леса, тоже на древесину. Вот. Жуткое дело, кошмар. Будущее свое убиваем. А с другой стороны, стали подгрызать, только-только начали подгрызать вот эти необъятные просторы тайги. Там восстанавливается быстро. Восстанавливается, к сожалению, не теми сортами древесины, которые были, да, но подлесок быстро растет. То есть, в отношении, чтобы подышать, там будет, там вырастет. Зарастут эти пустыри. Конечно, сорной древесиной. Чтобы воздух обогащать, там хватит. Жалко. Какая все-таки чудесная вещь кедровое масло. Это чудо Господь нам сотворил вот такое. От всех болезней. А вкусное какое. Это чистейшее золото. А мы делаем то, что делали в начале проклятых 90-х наши первоначальные накопители капитала, когда скупали готовую продукцию, скупали советских заводов, переправляли в какую-нибудь бананолюдоедскую республику и продавали за копейки. Для того, чтобы весомую копейку положить в свой карман, убивали миллиарды. Если кто помнит из людей старшего возраста, как утюги у нас пропали. Утюгов нигде купить нельзя. Вот они туда и пропали. Туда и переправляли. Продавали их там почти за бесплатно, почти, конечно, за валюту. И эта валюта оседала в карманах первоначальных накопителей капитала. Вот такая вот подлая игра, но мы опять ушли из Америки. А мы все-таки должны посмотреть, что там с их треугольниками, этими, которые они крутили. Естественно, что человек, который выжил в Америке, а первые колонисты иногда вымирали полностью, да, вот где вот там принцесса Покахонтас, да, 500 человек, там 60 человек от них осталось через год. Они были выжившие, естественно, очень предприимчивые. И запретить ему делать гвозди, когда железо под ногами валяется, ну, это по меньшей мере наивно. Потому что должен покупать английские. Английские привозят, их не покупают, потому что своих навалом. А? Как и дверных ручек, как и всего прочего, как и инструментов, которые делать запрещено. Надо английские покупать, а их не покупают. Почему? Сами делают. Кругом уже железоделательные фабрики стоят. Вот. Стоят открыто. Только написано на них не фабрика, а благотворительная школа. Государственный контролер заходит от губернатора английского, да? Заходит. А там школьники стоят у станков, такие дюжие ребята, и клепают там продукцию, гонят. У нас школа, говорит владелец. Я вот занимаюсь чистой, прибыли не получаю. Чисто благотворительностью занимаюсь. Вот они вот у меня тут работают, их кормлю. Что я плохое дело делаю? Я пуританин. Я христианин, как и вы. Доказать невозможно, потому что склады спрятаны. Вот склады с готовой продукцией, они спрятаны. А система мелких лавочек, где эти изделия будут продаваться, ну, там установить происхождение продукции просто невозможно. Сначала текстиль, потом железное производство, железоделательные эти мануфактуры ставили, благотворительные школы. Потом стали подрывать основу. Сырой табак превращали в готовые изделия, крутили великолепные сигары, тщательно их просушивали, укладывали в очень красивые коробочки и продавали куда?
В Англию.
Самое досадное, что мимо Англии. Вот мимо Англии, вот, а везли на чем?
На кораблях.
На своих, которые строить запрещено. Но пойди проверь все эти гавани, огромное, длинное побережье, где можно укрыться, мест для укрытия сколько угодно. Необходимость продиктовала строить сверхскоростные легкие корабли с таким мощным парусным вооружением, прообразы будущих клиперов. Легко уходили от английского прославленного, но тяжелого английского флота и увозили продукцию во Францию, в Португалию. А где ее брали? А туда и увозили. А брали везде. Опять английский купец не получал того, чего он получать очень хотел. Это пока мелочи, потому что Англия, ну, это мастерская мира, она торгует со всем миром. Вот, она снабжает своей продукцией всю Европу. Не мелочь была, когда по самой прибыльной части был нанесен удар, самой прибыльной части английской торговли. Это торговля черным товаром. Вот здесь возникает второй большой треугольник. В южных колониях от Вирджинии и южнее туда выращивали помимо табака еще и сахарный тростник. Для производства сахара его использовали мало, его крошили в патоку. Прямо на мельницах, на плантациях размалывали в патоку. Значит, эту патоку в бочках кораблями перевозили в северные колонии. В северных колониях стояли заводы и заводики винокуренные, где перегоняли, из этой патоки перегоняли ром. В огромных количествах грузили этот ром на свои юркие корабли в тайных гаванях и отправлялись в Западную Африку, где их уже ждали. Ждали местные племенные вожди, вот, ждали продукцию вот эту. И за дрянной, кое-как сваренный ром забивали с запасом, забивали трюмы кораблей рабами. И их перевозили туда, где делали тростник. Треугольник замыкался. И он функционировал непрерывно, принося на каждом этапе, принося прибыли. И вот там прибыль достигала уже 600%, до 1000% доходил. Ну, кто ж такое отдаст-то? Возмущался даже такой известный друг человечества, как Джон Локк, вот, философ, английский философ конца 17 века, свободу воспевал. Он считал, что свобода действительно священный дар, что все люди равны. Объяснял, что человек имеет права от рождения, естественные права. Он один из основателей теории естественного права, которые потом разовьют французы. Ну, масон, конечно, естественно, масонище, тот еще. Но беда-то была в том, что он деньги, которые у него были, вкладывал в работорговлю. На этом он богател невероятно, и вот это его страшно возмущало, поведение американских колонистов. У меня, у Джона Локка, они из кармана воровать не имеют права. Право-то у них есть, но вот такого права меня делать беднее, конкретно меня. Это вот нет, это нехорошо. Все люди, конечно, равны, и все имеют право, да, ну, кроме католиков. Например, потому что католик, он плохой. А негр, сами догадайтесь, с точки зрения Джона Локка, оправдать надо как нарушение свободы.
Может быть, негр вообще не человек?
Ну, он вообще не человек, он же черный. Ну, как же, у него там две руки, но он же черный. Посмотрите повнимательнее, и вы увидите, что он не человек. Тем более, что вот в этом треугольнике, да, в уже американском треугольнике, основным источником негров-то были сами негры. Они вылавливали своих соплеменников. Там ничего, там трудиться не надо было. Там выкатил бочки на берег. Забивали трюмы с расчетом, что приплывут в Америку на южные плантации. Приплывут две трети. Треть обычно пути погибала. Вот Джон Локк был большой специалист по воспитанию. Книжку написал «Воспитание джентльмена». Это еще вносило большой воспитательный момент, когда проведший 2 месяца в пути человек в трюме выходил на палубу конечной точки своего путешествия, похожего на ад. Но представьте себе, да, когда мрут, их никто не убирает, трупы под ногами валяются, вот, потом их потихоньку вытаскивают, выбрасывают за борт. Дышать можно будет получше, потом 5 помирают. Вот такой жуткой вони. Садились они только в конце уже, когда там посвободнее было, вот они могли присесть. Так стояли, кто-то в повалку лежал друг на друга там в трюме. Крысы бегают. Представьте себе, ткачка. Ведь скорлупки же, с нашей точки зрения, это были скорлупки эти корабли. Болтало их, все корабли текли. Корабль, который привозил из плавания сухой трюм, это что-то невозможное, вообще-то говоря. Они текли, воду откачивали. Кто ведрами, кто помпой откачивали, по-разному. Потом находили там те течи, латали их. И вот человек, который после этого ада выходил на палубу и вдыхал свежий воздух, он уже был готовый раб. Это не индеец и не белый переселенец-слуга. Это раб. Он готов ради этого свежего воздуха и ради возможности просто жить, готов на все. Сломлен полностью. Удивительно не то, что они работали в жутких условиях, удивительно то, что они иногда все-таки восставали, что что-то человеческое сохранялось в них. Ничего личного, это бизнес. Это бизнес. Христиане, пуритане, которые с Библией и молитвенником не расставались, вот делали эти вещи, ничего особенного в этом не видели. И даже такой еще один друг человечества, всем вам известный Джордж Вашингтон, был плантатором, владельцем, что ж ему. Томас Джефферсон, один из творцов американской конституции, богатейший был плантатор. У него много, очень много было чернокожих. Даже сам, наверное, не считал, сколько. Вот есть принципы там. А есть я, есть мой кошелек. Что важнее? И получается, что всегда важнее мой кошелек. Вот.
Во все времена, я забыл, к сожалению, как звали этого греческого философа и в каком веке до нашей эры он жил, тоже был большим человеколюбцем, ратовал за равные права в греческом полисе всех граждан и говорил, что у каждого человека должно быть хотя бы по 5 рабов.
Это Платон, конечно же. Раб, он инструмент. Ну, Платону простительно. Первым человеком вот в античной философии, кто взглянул на раба как на человека, был Сенека. Это первый век нашей эры. И это было открытие великое, что раб – это тоже человек.
А разве это не очевидно?
Нет, он же раб. Как может быть очевидной такая глупость? Вот стул, стол, мебель, там. Еще один друг человечества, так это Марк Порций Катон Старший. Да? Второй век нашей эры. Так он вообще в своем труде о сельском хозяйстве вот, не рекомендовал давать рабам имена. К рабу нужно обращаться «Эй, ты!» по кличке, там, в крайнем случае. Имена ни в коем случае. Он не должен осознавать себя личностью. Но римляне были народ юридический, и, соответственно, для них освобожденный раб тут же становился человеком. Так превращался. Раз, вот он же человек.
Это очень похоже на шизофрению.
Нет, это правовое общество. Вот. Это гражданское общество. Вот так оно и выглядит. Какая там шизофрения? Никакая не шизофрения. Конечно, жестоко обращаться, как сейчас нам очень это близко, да? Жестоко обращаться с детьми – это преступление внутри семьи. Да, это уй. Вот. А вот вырывать полиции, ворваться в семью, в дом, как в Германии это было, и есть, и вырывать у рук из матери орущего ребенка и отдавать злобной чужой тетке прям тут же на глазах – это... Не преступление, это закон. Вот это по закону, это можно, это даже не осуждается.
И они не могут хотя бы предположить, что закон тоже может быть несовершенен.
А вот это вот уже кощунство. Можно бороться за отмену закона, да. Но пока он есть, вот надо его исполнять, и нельзя осуждать ни в коем случае человека, который его исполняет. Слава Богу, мы в России. Слава Богу, мы живем в стране неисполняемых законов. И дай бог, если они все начнут исполняться. Вы посмотрите, что творится вокруг этого пресловутого закона о домашнем насилии. Ну, очевидные же вещи. Люди кричат. Вот эти бездетные, высокопоставленные тетки, оставившие своих детей в абортариях, сочиняют нам законы, нам, многодетным. Что ими движет? Любовь к гражданскому обществу или личная месть, я не знаю.
Я могу предположить третье. Мы для них не совсем люди.
Ну и это тоже. По аналогии с темой нашей сегодняшней беседы. По аналогии. Да, морды там, конечно, высокомерные. Там тоже смотришь такая она. Вся из себя фифа. Какая она вообще недостатков не имеет. Сказать, что ее неправильно воспитали одной такой... Заметили, что в вашем воспитании есть изъяны некоторые, вот так предположили. Она так возмутилась. Ну вот, вот смотрите, до чего договорились, чтобы меня неправильно воспитали. Это она говорила, что ее не били, в детстве родители не наказывали. Ой.
А с другой стороны, ведь любое сословное общество таких людей и порождает. Мы люди третьего сорта, потому что мы не богаты, не знатны, не имеем власти.
Советский режим был феодальным, был патриархально-феодальным со знаком плюс. На смену ему пришел феодально-криминальный режим 90-х годов, когда править стали банды, откровенные банды, далеко не лучших людей. Мы живем в постбандитские периоды. И надо помнить это. когда мы начинаем ругать наших правителей, что мы живем в постбандитский период. И спасибо партии и правительству за то, что это постбандитский, а не бандитский период. Надо просто память иметь. Идет борьба в верхах? Идет. Пусть она идет. А мы посмотрим. Мы поглядим. Нам выживать. Не им, нам выживать. Давайте внимательно смотреть. Богу Божье, кесарю кесарево. Когда посягают на семью, это наш последний рубеж. Это Божье. Ребята, нельзя, не трогайте. Должны мы сказать тем, кто пишет такие законы. Не трогайте семью. А вы в этом не понимаете ни уха, ни рыла. А если понимаете, то вы преступники, то, что вы делаете. Если вы делаете то, что вы делаете, понимая, то вы преступники. Вот так вот. Либо дураки, либо преступники. Вот так. Третьего нет. И вот это допустить нельзя. Вот такие вещи допускать нельзя. Уж с какого раза отбивали ювенальную юстицию? Ее ж пытаются, сколько уж лет 20 пытаются внедрить. Не получается. Россия стоит. Господь бережет. И нам нужно стоять на чеку здесь. Вот, не поддаваться всему этому. Потому что это последний рубеж. Школу уже закопали. Школу русскую уже убили, закопали ее, нету ее. Она там где-то трепыхается немножко, чуть-чуть, вот, последние всплески. Семья – это вот дальше некуда, все, вот, позади Москва. Эх, давайте все-таки в Америку, а то сейчас мы... Ситуация стала обостряться к 60-м годам, когда отчаявшаяся... До предела английское правительство пытается получить из колоний хоть что-нибудь. Вот. Потому что хитрые янки Дудль, как в песенке поется, веселый янки Дудль, он хитрый и веселый, справляется с любой правительственной каверзой легко, одной рукой. А если ему чересчур начинают доставать чиновники из Англии, он их мажет дегтем, вовляет перьях и на шесте вывозит из города и выбрасывает помойную яму. Национальный такой способ расправы с досаждающим чиновником. Вот. И вводится гербовый сбор. Вот здесь первый кризис, это 65-й год, это... В 66-м мы его отменили, этот гербовый сбор, когда за любое юридическое действие нужно заплатить за марку, за штемпель, в несколько раз больше, чем за такое же действие заплатили бы в Англии. Это возмутило страшно американцев. Но это немного. Это как вот один гаишник остановил меня, да, придраться совершенно не к чему. А он такой грустный был. И в конце, отпуская, сказал, ну, дай хотя бы кассету послушать. Вот. То есть, дай хоть что-нибудь. Или как в фильме «Кин-дза-дза», брось еще немножко рубероиду там, дай что-нибудь еще, брат подсак. Немножко, это символически, вот, ну, дайте нам. Возмутило это, страшно возникли организации, тут же возникли организации «Сынов свободы». Тайных, секретных, они собирались, но все знали, где собирались, писали памфлеты, все знали, где их печатают, поймать их никак не могли, потому что они были страшно секретные. Вот, и один из вождей, он первым прославился на памфлетах, таких свободолюбивых, Джон Адамс, это второй по счету американский президент будет.
Тоже масоны?
Конечно. Признанным лидером американских масонов, мастером ложи девяти сестер был... Бенджамин Франклин. Я по привычке говорю Бенджамен, хотя правильно Бенджамин, потому что его при жизни называли Бенджамен. На «е». Я буду, как привык, так и буду говорить, меня просить. Я знаю, что Бенджамин, не поправляйте. Этот выдающийся, конечно, человек, который сделал себя сам, воплощение американской мечты, Бенджамин Франклин из семьи ремесленника. Был рабочим, работал в типографии, потом сам себя научил, потом стал почтмейстером колонии, потом стал почтмейстером всех колоний, почтовым чиновником. Это довольно высокая должность, и он возглавил ложи, все ложи Америки, американских колоний. Он на молнию плюет и державу создает. Это о нем стихи. Он громат вот изобрел, на молнию плюет, ну вот. Тоже про него частушечки. На его примере мы видим вот это вот уже международное, единый центр готовящих событий. Единая идеология, повсюду единая идеология. Она подправляется. Бенджамин Франклин, будучи послом новорожденных Соединенных Штатов во Франции будет одним из тех, кто препятствовал раскаянию Вольтера. Тот еще масонище. То есть вот этот убежденный, упертый такой. Вот. Но я сильно подозреваю, что он тоже вывеска. Что он, как его портрет на 100-долларовой бумажке. И тогда он просто, вот он очень такой красочный, колоритный. Все они чуточку как бы плакат, эти люди. И Томас Пейн, и Джон Адамс, и, не повисло слово, сам Джордж Вашингтон, который никогда не врал. Так издевался над ним Марк Твен. Бедный, бедный Джордж Вашингтон. Вот уже 100 лет, как он лежит в могиле. И в такое-то время вас волнует судьба земельных участков, а судьба бедного Джорджа Вашингтона вас не волнует. Издевается он так. Почему-то принято было издеваться вот над этими героями революции. Удивительная нация, вообще-то говоря.
Кстати, у нас ведь тоже, вспомните, наше детство, анекдоты про Ленина ходили в большом количестве.
Если вспоминать Ленина здесь, то это, конечно же, Жан-Жак. Это Жан-Жак Руссо, от которого лучиками тянется везде-везде и повсюду, по всему миру вот эта вот идейная подготовка будущих преобразований. Он 100% вывеска, он ходульный, он не настоящий, это видно, но Ленин — это он. То есть вот то, что озвучено им, то, что было им написано, воплощалось буквально. И не формула Джона Локка ляжет в основу американской декларации независимости, а формула Жан-Жака Руссо. А не жизнь, свобода и собственность, как у Джона Локка, да? А жизнь, свобода и стремление к счастью, как у Жан-Жака Руссо. Это естественные права человека, сформулированные вот этими людьми. Они их выкристаллизовывали, что человек вот в основе этой революции, да, и всех последующих, французской прежде всего, лежало представление о естественном праве. Человек имеет право по рождению. Человек от рождения, потому что он человек, наделен естественными правами. И они их формулируют, какие они, видоизмененные, там, вот, от собственность, право изменить жизнь к лучшему, стремление к счастью, разные. Вот стремление к счастью — это формула Жан-Жака Руссо, где он стремление к счастью переводит, распространяет его, переводит и объясняет вплоть до права на восстание. То есть человек имеет право восстать. Интересные люди, конечно. Вот яркие, интересные люди. Они, их как будто бы кто-то из мешка высыпал в 18 веке. Где-то они там обретались, эти философы, просветители. Мы их называем по привычке просветители. Они разные все. Потом их так тряханули. И они посыпались на грешную землю для того, чтобы породить, в конце концов, вот эти вот юридические документы, как Декларация независимости США и Конституция Французской Республики. Это мировой, конечно, заговор. Но стоял этот мировой заговор, масонский заговор, конечно, на реальных предпосылках.
И вещи-то они правильно говорили.
Некрасов. Замечательный наш поэт, поэт превосходный, если от политики немножко отрешиться, да? То есть поэт-мудрец. Сила с неправдою не уживается, жертва неправдою не вызывается. Некрасов. Должна быть правда. Обязательно должна быть правда. Может быть, король благороден, он может любить свой народ, да? Но сила с неправдою не уживается. Сила там, где правда. Вот масоны, они, собственно говоря, сумели оседлать правду. Искусство масонского заговора – это умение оседлать правду, использовать ее правду. И Некрасов, он же демократ-революционер, он масон. Это слова масона. Но он был искренний человек. Он был искренний человек, действительно. Он во многом определяет русский характер. Почитайте, непредвзято почитайте, кому на Руси жить хорошо. В нем живет понимание. Песню про атамана Кудеяра, например, да? Она очень хорошо показывает, что в нас во всех спрятано. Чудо туксыноком сделалось, бешеный гнев ощутил, бросился к пану Глуховскому, нож ему в сердце вонзил. Только что пан окровавленный пал головой на седло, рухнуло древо громадное. Эхо весь лес потрясло, рухнуло древо, скатилось с сынока бремя грехов.
испугался. Господу Богу помолимся, милуй нас, темных рабов. Вот оно. Грехи с разбойника спали тогда, когда он убил злодея своей рукой. Зарезал. И Некрасов русским своим сердцем тут же испугался. Милуй нас, темных рабов. Потому что это в нем живет, потому что это в нас во всех живет. Вот так.
Но ведь все революции делаются именно под этим лозунгом «Убей злодея», и тогда над страной высияет солнце правды.
Ну вот еще обосновать надо хорошенько. Ну вот я сейчас прочитаю слово в слово обоснование. Да? Оно выкристаллизовалось в масонских ложах, и здесь собраны идеи просветителей воедино, и, в общем-то, Жан-Жак Руссо на первом месте, мы на следующей передаче, видимо, о нем поговорим. Поговорить об этих людях нужно обязательно. А сейчас читаю. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самое самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Вот сейчас они объяснят, почему. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляются, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Это слово в слово общественный договор, естественное право и общественный договор Жан-Жака Руссо. Ну, прям вот буквально слово в слово. Для американцев, которым это все объяснил, годами объяснял Франклин и Пейн, объясняли. Вот они вслух на собраниях сынов свободы говорили. Это объяснять было не надо, это было и так понятно. Я сейчас зачитал отрывок из Декларации независимости США, из документа, который стал, ну, как бы, преамбулой Конституции США.
Но ведь все верно написано.
Абсолютно. Руссо бы аплодировал.
Я с точки зрения христианства, смотрите, тут и признание того, что человек сотворен Богом, тут и отсылка к тому, что эти права даны человеку Богом.
Ошибка здесь заключается в том, что существуют вот эти неотъемлемые права, еще как отъемлемые.
Конечно, вы правы, потому что если человек свою свободу использует во зло для других, эту свободу у него нужно отнять.
Но опять процитирован Жан-Жак Руссо. Свобода человека ограничивается только свободой другого человека. Вот там, где она присягает на свободу другого человека, там ставится естественная граница свободы человека. Хитрые они, очень хитрые. Вот опять же, мы поймали за руку Джона Локка на работорговле. Жан-Жак Руссо пятерых своих детей сдал в воспитательный дом. Большую часть жизни прожил альфонсом. Причем у разных женщин, которых он потом еще и оклеветал. Он служил лакеем, и во время службы лакеем спер кое-что, обвинив других в том, что он спер, подставив людей. И в оправдании этого он сказал: «Я, конечно, вор, но сердце у меня доброе».
Как удивительно, мы вернулись к началу нашего разговора, к словам Феофана Затворника о лицемерии. Это ведь оно. И это то, что Христос говорит в Евангелии о книжниках и фарисеях. Все, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте.
Жан-Жак, о котором мы, видимо, будем говорить на следующей уже передаче, буквально купался в лучах славы и не мог жить без этой славы. И готов был ради нее, ради славы, известности, ради того, чтобы его превозносили, даже изваляться в дерьме. Что он и сделал. Я ведь сейчас цитировал его исповедь. Обширную книгу написал «Исповедь»,
где во всех своих вот этих вот художествах сладострастно так писал, как вот, а вот я вот такое, такая дрянь, я вот такая, а еще и вот такая вот дрянь. Славьте меня все за это. Вот, его славили. Это удивительная совершенно штука. Юма, Вольтера, Дидро. У меня пальцев не хватит перечислить людей, которых бы не оклеветал Руссо. Не обвинил бы в самой распоследней дряни всех своих благодетелей, которые вытаскивали. Вытаскивали его тщательно, старательно из грязи. Всех абсолютно измазал черной краской.
Но писал правильные вещи.
Но писал правильные вещи. И эти вещи, в общем-то, и станут знаменем революции. Вот он, Ленин. Вот он, Владимир Ильич.
У Владимира Ильича там есть очень кровожадные тексты. Конечно, он правильные вещи, наверное, писал, как и Карл Маркс, между прочим. Но все-таки, среди прочего, была и откровенная ересь, и антихристианские мысли, в том числе, в большом количестве.
Мысли Жан-Жака Руссо оставим на следующую передачу. Обещано было сказать, что было в России. А в России Петр родился, Петр I. 30 мая 1672 года. В семье простого русского царя Алексея Михайловича Тишайшева родился сынок от второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Родился Петр Алексеевич, мальчик с удивительной судьбой. Когда ему было 4 годика, он лишится отца и попадет под опеку своего старшего брата. Тоже по совместительству царя Федора III, Федора Алексеевича. И когда Федор Алексеевич скончается, будет ему 10 лет от роду. О Петре можно говорить до бесконечности. Я слышал такое выражение, что это большевик на троне. Согласен 100%, это большевик на троне. Мы постоянно спорим с Ильей Сергеевым по поводу фигуры Сталина. Вот Петр I из исторических личностей больше всего, не Иван Грозный, а именно Петр I подходит на... Ну, он почти полный аналог Сталина в политике, имею. Надеюсь, это доказать уже в следующей передаче. Петр очень противоречивая, конечно, фигура. Сложная очень фигура. Поговорим в следующей передаче тогда, потому что ну, на Петре так нельзя. Вот, ну, эпохальная. Фигура эпохальная. А кто поспорит с тем, что Иосиф Виссарионович Сталин – это великая историческая личность? Я без оценки. И не черный, не белый, да? Но что велик? Ведь даже Илья Сергеев согласится, да?
Вы знаете, у меня нет никакого желания преступника называть великой личностью.
Ну, скажем так, масштабная.
Масштабная, да.
Ну и Петр масштабный.
По злодейству своему масштабная.
Хотя его официально при жизни назвали великим постановлением Сената. Тут не поспоришь, надо подчиняться, да? Поэтому Петр Великий в скобках масштабный. Но в скобках. Все, я читаю благодарственную молитву святителя Феофана Затворника, который в начале передачи нас устыдил, меня во всяком случае, а сейчас позволяет поблагодарить Господа. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившим нас образом Своим, слава Тебе, не оставившим нас в падении нашим, слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовав, и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Появившиеся у вас вопросы, присылайте мне на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Мы обсудим все, что вас там интересует, я отвечу и устно, и письменно. Там такой обычай у меня, если вопрос требует пространного ответа, я отвечаю устно в ролике. Если не требует письменно, там два слова написать, так вот. Так что находите меня в Ютубе, подписывайтесь, задавайте вопросы, поговорим. Это очень интересно. Храни вас всех, Господь, и до встречи в Америке. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы».
У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.